Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Окружающий мир естествоиспытателя.
Только хочется скомандовать на арене.
Да, так оно и есть. Во-первых, на арене 12 часов 8 минут.
Добрый день.
У микрофона. Можно не перебивать шпрейхштальмейстера? В студии Денис Николаев, Алексей Веселкин и гость, прибывший вечерней лошадью из города Углич, Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров Великой России.
Алексей Алексеевич, это оригинальное приветствие.
Казалось бы, серьезная организация.
Серьезная организация, да-да.
Вы забудьте про серьезность организации, если ее возглавляет такой главный санитарный врач. Вы человек творческий, правильно? Вас застать даже на месте невозможно.
Нет, почему?
Кстати, вы смотрите, почему я не могу быть серьезным, если вы послушаете музыку, которая играет у нас за кадром. Давайте сейчас послушаем. Ну, видите. Какой серьез, видите? Давайте отдыхать вместе. Ну, о чем вы нам сегодня расскажете?
Ну, вы же уже сказали.
Да, я хочу от врача услышать.
Да, Алексей Алексеевич, Денис Евгеньевич, товарищи дети, взрослые, неожиданная у меня была поездка, можно сказать, по делам, по работе, в город Углич, там находится...
Углич.
Да, институт маслоделия, сыроделия.
Там есть и музей еще прекрасный.
Да, там музей, да-да-да. Вот, но можно сказать, что, наверное, Углич, ну, так как у нас план 8 федеральных округов, назовем его 9-м федеральным округом.
Внеплановым
Golden Ring of Russia, или Золотое кольцо России.
Слава богу, что перевели
да,
это.
Да.
Это
в том числе, какие у нас города туда входят. Ярославль, Суздаль, Владимир.
Переславль-Залесский.
Да,
Кострома, по-моему.
Кострома, Иваново.
Да. Вот. Город Невест.
Город Невест.
Вы там были, кстати,
Сергиев
говоря?
Посад.
Сергиев Посад.
Нет, в Иваново не были еще.
Объезжайте стороной.
И вот к вопросу, как я туда ехал. Сейчас это целая эпопея. Дело в том, что я ехал на машине.
Ростов Великий еще забыл.
Да.
Ростов Великий.
И болтал по телефону. Этого делать, конечно же, нельзя.
А вы даже не по хэндс-фри разговаривали?
Нет, к сожалению, да. И в результате я свернул не туда. То есть свернул я не туда, и оказалось, что наши-то дороги, перемычки между, значит, вот этой Ярославской, Тверской областью, они оставляют желать лучшего, а люди-то там живут. И вот еду и вижу товарища Борщевского, да, или есть такое растение, борщевик.
Борщевик, да.
Вот, это что такое, чтобы дети понимали? Это как укроп, только огромного размера.
То есть как динозавр.
Как динозавр. Он вырастает, ну вот я даже вышел из машины, померил, 3,5-4 метра там некоторые экземпляры.
С ума сойти.
А зонтики у них там по метру, 1,20 метра, понимаете? И нужно, конечно, предупредить товарищей детей и родителей, что это очень опасное растение. Это растение-агрессор, которое вытесняет природу. Оно было случайно завезено к нам. Вот, считали, что так как оно очень так бодренько растет,
хотели как корм делать для коров.
Хотели как корм скоту, коровам делать, но что-то как-то коровы не захотели это делать.
Нет, они ели, молоко получало прогорклый вкус, и оказалось невкусным.
И в результате-то он разросся, и в 70-е годы там даже пытались его специально сажать вдоль дорог, чтобы животные не выходили на дорогу, не мешали транспортному движению. Но суть какая? Он есть, занимает сегодня более миллиона гектаров земли в России, преимущественно в северных регионах, и опасен его сок. То есть вот если к нему прикоснуться... Да, и он ядовитый. Там содержится сок фурана-кумарина называется, да, вот это вещество, которое, попадая на кожу человека, вызывает очень интересную реакцию под названием фитофотодерматит. То есть ожог от солнечного света, понимаете? И ожоги-то достаточно страшные. Там пузыри, волдыри. Очень болезненные. Поэтому если ваши дети, ну, так случилось, гуляли по, значит, какому-то открытому на даче горячей территории и случайно вот это все дело потрогали, конечно, это надо быстро обработать водой.
И замотать.
Взять противоожоговую мазь, замотать, наблюдать, потому что как только появляются волдыри, конечно, надо бежать к врачу и спасать ситуацию. Последствия катастрофические. Поэтому берегите детей от этого растения.
Это очень важно, что вы говорите, потому что дети же ведь как, я помню, в детстве, ну, конечно, не такие трехметровые деревья нам встречались. Я такой борщевик видел только вот на Сахалине, высокий, большой очень.
А там другой причем борщевик, да. Там не ядовитый.
Потому что мы же срывали, трубки-то делали, плевались. Вот, это же борщевик.
Есть похожие растения.
Это не борщевик.
А вот так вот перепутают, представляете?
Перепутают, да, действительно.
А уничтожить его вообще нельзя?
Ну, советуют его уничтожать только весной, пока еще не растут молодые побеги. Желательно его выкорчевывать и на его место сажать лучше топинамбур или картофель. И, кстати, в Москве, у нас в Подмосковье даже штраф есть. С ноября 2018 года. До миллиона рублей. Ну,
там
садовода 5 тысяч рублей, а на организацию, которая не занимается ухаживанием за своими территориями, большие штрафы.
Сейчас пытаются бороться. Там несколько вариантов есть. Это покос постоянный, то есть в течение года, если его скашивать и не давать ему выбросить семена, уже уменьшается площадь. И лучше всего постоянное перекапывание. Несколько лет подряд просто перекапывать, и в конечном итоге он умрет.
Но что-то как-то, вы знаете, его очень много, действительно.
В Подмосковье есть места, ты едешь, все победили, видно, там выкорчеванные, то есть серьезно работают, а есть, куда заезжаешь и понимаешь, что там он просто главный житель бывшего какого-нибудь села, там пара домов, где кто-то еще живет, а все остальное вокруг заросло этими безумными полями просто.
Кошмар.
Он инопланетянин.
Ну, ладно, как вы думаете, что объединяет города Золотого кольца России?
Культура.
Борщевик.
Да, история. Я знаю, древнятина, мне кажется. Знаете, такая архитектурная, культурная.
Древнятина.
Да, древнятина.
Федор Древнятин.
А вот еще что объединяет.
Волга, да. Но не все.
Но не все.
Углич, про который вы нам собираетесь сегодня в красках рассказать, конечно, Волга, безусловно. Потому что там город Мышкин еще рядышком.
Да, находится. Да. Но добраться действительно тяжеловато. То есть сегодня ходят либо можно по воде от Сергиева Посада, либо на машине, либо на автобусе, либо на электричке. Других вариантов нет. Дорога у меня заняла где-то 4 часа с небольшим. Значит, когда я приехал вечером, это небольшой достаточно городок, действительно, он там... вот я, кстати, вам, Алексей Алексеевич, карту специально, чтобы вы вдохновились.
Давайте, я вспомню, я был в этом городе.
Да, вспоминаете. Значит, небольшой городок, там живет примерно 30-50 тысяч человек, разные подсчеты. Среди старины, наверное, самые яркие впечатления производят действительно памятники церковной архитектуры, потому что Углич сохранил и Кремль, и монастыри, и, к старинным объектам у нас можно отнести не только Кремль, но и древнюю церковь Дмитрия на Крови, Спасо-Преображенский собор, там еще Воскресенский, Богоявленский, Алексей. То есть, на самом деле, действительно, на одной маленькой территории, там примерно 2-3 километра, сконцентрировано огромное количество куполов. И как вы думаете, почему вообще в России появились вот эти купола у церквей?
А такая форма почему?
Да. Почему
многокупольные?
Многокупольные — это наши церкви. Отличие от других.
Ну, скажите нам, мы не знаем.
В летописях говорят,
что... Вот у Высоцкого отлично была метафора золотая, чтобы легче Господь замечал вот эти
куполы. Вот никто не знает, но вот оказывается...
Вы-то знаете?
Примерно с даты основания Углича, он был у нас основан там конец 980-е года. Вот в 989-м первые летописи говорят о том, что многокупольные церкви в России — это как определенный отличительный знак для всех русских церквей. А кто это придумал? Не написано, на самом деле.
Потому что мы принесли православие, естественно, из Константинополя, и система храма была чуть другая. Они такие, там куполов как таковых, вот таких, в нашем понимании, их не было. Вот, и вот это так, видите, взросло у нас. Причем эти купола в основе своей золотые. Но есть, например, если мы вспоминали... ежечерные, например, такие, или серебристые, как в Ростове.
Да.
Удивительно.
Красивые.
очень красиво. Да.
Вот. А вы, кстати, напомнили...
Я говорил, что в 937 году.
937
год основания Углича.
Дмитрия на крови, она же...
Это вообще отдельная история, действительно.
Она же на месте, где убили царевича Дмитрия.
Сейчас расскажу. Значит, там много княжеских историй. История, связанная с приездом, значит, Яна Плесковича, которого отправила киевская княгиня Ольга. И считается, в принципе, что он и придумал название Углича, потому что племена назывались Уличи. Есть еще, ну, такая попроще версия, мне она, честно говоря, больше нравится. Река Волга соединяет, да-да-да, река Волга соединяет у нас, идет там с крутым поворотом, углом, поэтому и ассоциативный ряд. Угол, Угличи. И третья версия названия города, там жили финно-угорские племена, которые добывали в свое время древесный уголь, поэтому тоже был ассоциативный ряд. Уголь, угли, Угличи. Вот как бы, кому какая версия нравится. И действительно, дата 15 мая 1591 года, это страшная дата, когда в Угличевском Кремле был найден мертвым, к сожалению, последний царевич Дмитрий, это сын Иоанна Грозного. Его туда, кстати говоря, сослал Борис Годунов, который управлял государством, в то время как родной брат Иоанна Грозного, значит, занимался различными церковными делами. И вот с этого дня, по сути, на ближайшие несколько лет в России началось смутное время, да, с походами на Москву, в том числе на Углич, было два Лжедмитрия, и только где-то с середины 17 века Углич стал восстанавливаться, да. Восстановили Кремль в 1664 году, было. Он был деревянный, 10 башен, очень похож, кстати говоря, если пойдете в музей, увидите на наш московский Кремль. Вот. И всегда, всегда, вот я нашел там одну такую мульку, там была такая интересная профессия часовщики. То есть они начинали свою историю именно с создания многофункциональных огромных часов на колокольнях и башнях. Угу. И при этом эти часы могли отбивать не только час, но и получасе. Представляете, это было в конце 17 века. Как они уже умели думать. И я нашел там один музей. В него редко ходят, потому что он достаточно далеко от центральной части, но он стоит внимания любого путешественника. Дело в том, что в Угличе в 1940-х годах у нас построился один завод, который снабжал весь СССР часами. Так. Ну-ка, вспоминайте, что это за завод.
Слава.
Ага.
Ракета.
Во, Чайка. Чайка ага. Делала часы для девочек, а Ракета делала часы для мальчиков. И мы поговорим с директором музея Ольгой Станиславовной Громовой, которая сегодня выходит с нами на связь. Ольга Станиславовна, доброе утро. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Да. Ольга Станиславовна, скажите нам, пожалуйста, а как связана вообще история названия часов «Чайка» с таким событием, как полет первой женщины в космос Валентины Терешковой?
Ну, действительно, непосредственно связана. Легенда у нас такая есть, что 15 июля 63 года в честь полета нашей землячки, знаменитой женщины, космонавта первого, в честь ее позывного завод решил переименовать всю свою продукцию в «Чайку». Угу. То есть вот скоро годовщина будет 15 июля, как «Чайка» полетела.
Понятно. А сколько лет заводу вот, вообще? Вот если я понимаю, что он сейчас не работает, да, у вас уже закрыт?
Да, было бы заводу, да.
Было бы сколько?
В следующем году, 1 октября, будет 80 лет.
80 лет. Сколько вы производили в своем городе часов? Какое количество? И сколько они, кстати говоря, стоили? Они же там были разные, да, и ювелирные, и не ювелирные.
Да. Да, ну, в общей сложности, то есть как бы максимальное количество часов, производимых в год, это 5 миллионов.
Угу. А сколько?
5 миллионов?
Да,
5 миллионов штук часов. И если говорить абсолютно точную цифру, то 4 миллиона мы продавали часами, а 1 миллион продавали механизмами.
А что значит механизмами? Это внутренние части?
Ну, то есть голым, да, то, что, ну, внутренности часовые, то есть это как бы механизм без корпуса. Угу. Так, если понятнее. И продавали более чем 100 стран мира мы эти часы. То есть понятно, что это далеко не соцлагерь.
Угу.
Именно 54-57% продукции шло на экспорт.
А скажите, пожалуйста, а как вообще вот развивалось направление? Потому что я вот в музее понял, что сначала были механические часы, то есть их надо заводить, а потом появился камень-кварц, и вы стали вроде как кварцевые, да, делать, а потом электронные еще, да, были часы?
Ну, электронная у нас одна модель, только электронно-механические. Да, в угоду моде, в угоду времени, в 77-м году в Японии купили линию по производству кварцевых резонаторов и стали делать и кварцевые часы тоже. Угу. Но механикой мы все-таки как-то больше славимся.
Угу. Точностью хода.
Наша механика, она как бы непревзойденная. В 93-м году, кстати, была получена международная бриллиантовая звезда за качество. Это о чем-то говорит.
Говорит.
Говорит. А где учили вот этих специалистов, часовщиков, которые у вас на заводе работали, собирали все эти механизмы в таком огромном количестве?
В 50-м году открылось училище, где стали учить сборщиков часов. То есть это на тот момент было единственное в стране училище, где профессионально, ну, крайне экзотическую профессию овладевали. Угу. Кстати, сейчас она еще более экзотическая, так как часовых заводов нет. Uh-huh. И передачу я тут как-то смотрела, что в списке исчезающих профессий страны профессия часовщика стоит первая.
Да вообще вот я с вами соглашусь, потому что это удивительно. У нас есть еще такое понятие, называется несырьевой сектор экономики. Да? То есть на самом деле, если мы умели делать часы и делали это хорошо, то это и есть несырьевой сектор экономики.
Сейчас, подождите, нет завода, нету?
Я так понял, что сейчас...
Завода
нет, вот, да, Ольга Александровна? Расскажите.
Заводов не только нашего нет, а заводов в принципе, вот с полным циклом производства. Так, чтобы делались детальки в каждом цехе. У нас было 24 цеха, то есть вот все, что внутренности часовые, это делается в каждых цехах. Потом это в сборочном цехе собиралось все. И вот вам, пожалуйста, часы с полным циклом производства. А сейчас только остались предприятия-сборщики.
Да, которые из зарубежных деталей что-то собирают.
Да, именно так оно и есть. Все покупают импортные механизмы. Кто-то китайские, кто-то швейцарские, японские.
Понятно. А вот ювелирное направление... Вот там.
Ну вот как просто сейчас немножко другим называется ювелирное направление наше. Раньше ювелиркой мы называли часы с использованием ткани, филиграни, финифти. Но они были не из драгметаллов, это было просто покрытие позолота или хром. Uh-huh. А вот теперь под брендом Чайка и под вторым брендом нашим Платинор делаются часы исключительно из драгметаллов.
Угу. То есть какие-то часовщики все-таки серебро. Еще у вас в Угличе остались и работают?
Ну, это да? Тоже механизмы тоже в наших часах стоят, увы, уже не наши.
То есть вы делаете корпус, да, получается? Да. Вот этот ювелирный изделие корпус, а интегрируется туда механизм, который вы заказываете у других производителей?
Да, именно так оно и есть.
А какие ваши любимые часы в коллекции?
Я все люблю часы.
Там я видел у вас такой стенд, прямо написан год, висит образец, модель часов. То есть очень интересно просмотреть историю даже развития корпуса. Да? А для мальчика...
Нет, мои любимые часы, это тогда, когда с 58 по 63 год делались часы под названием «Волга». То есть вот до тех пор, пока бренд «Чайка» не появился, часы у нас назывались «Волга». И вот эти часы самые красивые. Ну, для меня, в таком случае.
Спасибо. Ольга Станиславовна, ну, вы как хранитель музея, традиции, мы вам желаем, чтобы было побольше гостей именно в вашем музее, потому что действительно, я правильно понял, что сам музей находится в старой части первого корпуса завода?
Это музей находится в здании бывшей заводской проходной, через которую ходили когда-то на работу 9 тысяч человек народа.
Понятно. Круто.
То есть это градообразующее было у вас предприятие?
Да. Ну, вот представляете масштаб катастрофы маленького города, когда из 34 тысяч практически половина трудоспособного населения работала на «Чайке».
Да, вот теперь представляем.
И потеряли работу.
Да, представляем.
У нас профессии не было такой, которая была бы заводу не нужна. Ну, не знаю, там физик-ядерщик нам не нужен. А так, считайте, и инженеры, и строители, и журналисты, и медики, и педагоги, и художники, и все-все-все, кто только можно. Вот, всех завод учил, всем обеспечивал работой, и завода не стало.
Ну, вы храните традиции, может быть, еще у нас...
Ренессанс произойдет.
Да, произойдет чудо, возрождение.
Я, кстати, нашел часы «Волга» на фотографии. Они действительно красивые. Я вспомнил, что дома где-то такие не работающие, но лежат.
Ну, хочешь, я и куплю конфет каких-нибудь. Ну, сам таких шоколадных, кило или два. Да что, пусть лопает, маленький любит сладкий. Или духов с одеколоном. Знаешь, такие наборы есть с пудрой. Ну,
не, ребятки. Что одеколон? Один дух и только. И шоколад тоже. Съест и забудет. Одна изжога останется. Ты вот что. Ты, Илюша, подари часы. Полезная вещь и механизм. Золотые. Морды золотые.
Как вам реклама? Опять же, наш любимый фильм «Девчата». Обратили внимание, как сделана грамотно скрытая реклама? Причем и он там дарит часы. 1961 год. Это практически вот прототип часов «Чайка». Подарили главной героине.
Круто.
Главное, потом, жалко, что их потом раздавили ногой. По сценарию.
Но это еще больше, когда жалко. Это повышает как раз ценность.
Хочется купить еще одни.
Да как же можно было такое ногой
раздавить?
Не. Здорово. Это, знаете, эмоциональный такой, как крючок такой, который на тебя ловит уже, и он отражается через любимых артистов, кстати говоря, через очень уважаемых и обаятельных. И вот тебе рисует целый мир, которым ты можешь обладать через то, как вот приобрести. Я мечтал, кстати, о Кубанке. Помните, там они менялись. Вот у меня эта шапка так в детстве тоже поразила. Так мне этого хотелось.
В свое время. А сейчас в Кубанке бы пришли на эфир.
Зимой, я приду еще. Буду в валенках.
Надо запомнить обещание.
Хотите, я позвоню в колокольчик.
Зачем? Ну, с часами мы разобрались, давайте на перемену и...
Да-да-да.
А вот теперь звоните.
Проводим вас на перемену.
Бейте в судовой колокол.
Уходите на перемену.
Окружающий мир естествоиспытателя.
Денис Николаев,
Алексей Веселкин
и естествоиспытатель
Константин.
Константин
неожиданно потерял и фамилию, и титул. Растряс все по дороге в Углич.
Человек пытливый.
Точно растряс.
Константин Кривошунок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Но этим он не ограничивается. Он, так сказать, любит путешествовать. И самое главное, очень смачно нам докладывает о его путешествиях, что очень полезно.
Хочется все бросить и поехать по его стопам.
А мы часто ведь бросаем и ездим, Денис Сергеевич.
Ну, выезд с этой улицы просто один.
Ну, давайте быстренько так отмаркируем эпоху Возрождения, да, 17-18-19 век в Угличе. Значит, в конце 17-го, начале 18 века все, кто жил в этом городе, они занимались изготовлением, внимание, бытовых важных вещей. На то время это были замки, так, ключи,
важно.
Значит, луженая металлическая посуда, утюги, знаете, такие, в которые угли раньше клали, да? Все тяжеленные, дверные навесы, ну и вот эту прочую всю историю. Это было, пользовалось огромным спросом.
Так все в хозяйстве нужно.
Конечно.
Дом надо закрыть. Конечно. Открыть его тоже нужно.
Угличане все это дело производили.
Рубаху погладить.
Для Москвы в Санкт-Петербург отправляли. Значит, в 18 веке у нас Петр I там выступил с инициативой еще определенной торговой, да, появились новые меры веса, мы с вами помним, пуд и там три пуда. Пуд у нас был в Туле, сахарный кусок, 16 килограмм. Появились осьмины, полуосьмины там и другие измерения, потому что в Угличе стали выращивать лен и делали льняные ткани, которые тоже уходили в центр, в Москву, в Санкт-Петербург для пошива одежды. И вот, наконец, 19-е, начало 20 века. Значит, стали открываться мануфактуры по производству кирпича, клея, бумаги.
Стройматериалы.
Бумаги, которые для письма использовалась, да. Пищебумажная фабрика, правильно так сказать. Значит, но мне больше всего понравилось то, что там стали открываться колбасные фабрики. Там стали делать колбасу. И вот об этом мы поговорим чуть попозже. А еще в Угличе, если поедете, друзья мои, есть один очень интересный маленький-маленький частный музей, единственный в России. Музей, который собрал экспозицию транспортных средств, на которых передвигались горожане, ну, точно в крупных городах. В Угличе не знаю, как там в 19-20 веке, а вот в крупных городах, да. И как вы думаете, что это за Средство передвижения.
Велосипед?
Ну, не назывался он велосипед. Он назывался раньше самокат, а вообще костотрясы это были.
Костотрясы?
Костотрясы, да. Так, и я даже на таком костотрясе покатался.
Ничего, доехали до нас нормально, целиком.
Значит, что такое костотряс? Это, конечно, это ужас, потому что... Значит,
это без педали был, да?
Без педали.
Только рама.
Это рама чугунная, там, металлическая. Два колеса, на которых нету шин и никакой резины. И сиденье, ну и руль. То есть ты должен на него сесть. Я катался. И ногами... Соответственно, ты отталкиваешься от земли и катишься. И даже, ну, там надо подстраховывать, потому что это достаточно тяжелая сама конструкция. Вот. Педалей никаких не было, и костотрясы делали под рост человека.
То есть индивидуальный.
Индивидуально.
И, кстати, иначе доставать не будешь.
Да, иначе ты не будешь доставать ногами. Все это делалось достаточно долго, стоило очень дорого.
Ну, сейчас это беговелами называется.
Беговел, да. Но вот обо всем остальном нам расскажет Катя. Это прекрасный гид, который я нашел случайно в этом музее. Катя, добрый день, вы с нами?
Да, здравствуйте, Константин.
Катя, здравствуйте.
Расскажите там, значит, вот эта штука, костотряс я рассказал, беговел, а когда появились вот педали-то на велосипеде, там тоже у вас такой ретро-экземпляр стоит с педалями?
Да, на самом деле педали появились немного позднее, уже в 60-х годах 19 века, и придумали их французы Пьер Мишо и Пьер Лалман. Придумали педали на переднее колесо. Конечно, эти педали очень отличались от тех, которые мы привыкли видеть на современных велосипедах, потому как они не имели механизма свободного хода. То есть они вращались постоянно вслед за вращением самого колеса.
То есть это вот как детский сегодня трехколесный велосипед, где педальки на первом колесе и нет цепи, правильно?
Так он трехколесный был, этот велосипед.
Да, так и было.
И он был трехколесным, правильно?
И очень высокий, правильно?
И чугунный тоже, металлический,
Да. На смену дерева пришло кованое железо. Угу. Конечно, такие велосипеды весили очень-очень много. Трицикл, который стоит у нас в музее, который все желающие могут посмотреть, даже прокатиться на нем, он весил тогда более 100 килограммов.
Вот это сильно.
Вот это
я понимаю велосипед.
Конечно, кататься на нем было очень-очень проблематично, очень сложно, и многие велосипедисты того времени были вынуждены брать с собой трех-двух слуг для того, чтобы они их подталкивали или скатывали с горы, к примеру.
То есть, подожди, они на шнурках их закатывали в гору, что ли?
Да, крепкие веревки привязывали спереди, сзади, и таким образом...
Команда целая работала.
Так, а потом вот там у вас есть еще такой велосипед, на который я умудрился залезть и чуть не свалился, называется жук. Правильно? А, паук. Паук.
Не жук.
Паук. Это, значит, кто помнит, вот начало циркового периода, это велосипеды, у которых огромное большущее колесо переднее и очень маленькие задние.
Да.
И человек как бы сидит, получается, на этом переднем колесе. И, Кать, расскажите, как я ужасно на нем катался, потому что это сложно.
То есть... Ну, вы прекрасно на нем катались.
Нет, вы говорите честно, Кать, не надо. Мы нормально, мы контролируем ситуацию. Потом вы находитесь далеко, поэтому можете все что угодно.
Я не представляю, как женщины в платьях залезали на этот велосипед.
Давайте сверху на вертолете. Как Катя расскажет, как вы залезали. Вы человек, так сказать, у вас все спортивное, поэтому это целое восхождение было на этот велосипед. Расскажите по-честному.
У нас в музее на самом деле присутствуют два таких велосипеда-паука. А один из них – это двухколесный велосипед. Угу. Конечно, на нем у нас не катается в музее никто, потому как это очень опасно. Залезть на него было опасно, к тому же и слезть тоже, потому что тормозов тогда еще не существовало. А вы, Константин, залезали на трехколесный велосипед.
Да, конечно, страховочный.
Да, там существует такая специальная лесенка для того, чтобы подняться и сесть, и, собственно, проехать.
А он с кормы надо залезать, да?
Нет, Алексей, сзади.
Ну вот корма.
То есть получается, вот рам вот так, и вот здесь вот одна ступенька.
Константин, вы после того, как вы покатались на велосипеде, перестали понимать русский язык. Я сказал, с кормы это сзади и есть.
А, извините, Алексей Алексеевич.
Вы падали с этого велосипеда или нет?
Головой? Признайтесь честно.
Да. Мы его почти потеряли, Катя.
Так, Катя, продолжай.
Ну, согласитесь, вы получили большое удовольствие, я думаю, да?
Особенно мы, как раз
слушаем об этом. Это удовольствие, да. Катя, ну это очень позорно было, скажите сразу. Про велосипед понятно.
Нет, вот все было отлично.
А в чем одет был мастер? Он как-то подготовился к этому? Вот где-то шорты были или что-то
такое? Спортивные штаны у меня были практически. Катя, расскажите про цепи и педали, и тормоза. Когда это все пришло дальше? Вот у вас тоже в коллекции есть.
После вот этих опасных велосипедов, названными в России пауками, в Англии уже был придуман и сконструирован безопасный велосипед. У него появилась цепь, которая была создана немного ранее, чем сам этот велосипед. Появились тогда тормозов еще не существовало. Тормоза появились лишь в 1898 году. Uh-huh. Они были привычные нам сейчас вот, педальные тормоза, да, которыми тормозили именно на педалях. Кроме того, не было тогда и хороших эффективных шин. Шины пришли тоже немного попозже, и вообще создание шин – это очень интересная история.
Ну-ка, расскажите про шины. Там что-то было с кем-то, по-моему, какой-то ветеринар?
Шотландский ветеринар столкнулся с тем, что его сын постоянно катался на таком безопасном велосипеде. И так как колеса были очень тяжелыми, он постоянно приходил домой в синяках. Тогда ветеринар задумался о том, как же можно ему в этом помочь. Угу. И придумал такую интересную конструкцию, создав тем самым хорошую шину.
То есть он там сначала воздух-то не научился закачивать? Вы сказали, что там...
Он сначала наполнил поливной шланг водой, угу. Обмотал этим шлангом само колесо.
И потом тряпками замотал.
Да. Но получилось так, что сам шланг, он был не очень прочным, он часто рвался, к тому же скорость снижалась у такого велосипеда. И потом он просто накачал этот шланг уже воздухом и обмотал парусиной, кусками парусины.
Ну, женщин-то вообще разрешали кататься на велосипедах? Или все-таки это было больше для мальчиков такое спортивное удовольствие?
Конечно, когда в обиходе были такие опасные, высокие велосипеды, это было опасно для женщин. Потому как, сами представляете, вот эти большие юбки пышные, и забраться на такой велосипед было очень проблематично. Хотя были женщины и бесстрашные, которые катались на таких велосипедах. Для них в европейских городах отгораживали даже специальные площадки. Ставился забор, из-за которым вот женщины катались. Конечно,
как лошади в загоне, что ли?
Это правильно делать, да. Некоторых женщин на машинах нужно в специальный загон, и они ездят там нормально. И все хорошо. А мы будем наблюдать, как они паркуются.
Катя, у нас совсем минутка еще есть. Назовите два самых ваших любимых. Там у вас просто какое-то нереальное количество этих неординарных, современных даже велосипедов. Вот какие ваши два любимых?
Ну, во-первых, конечно же, большая гордость нашего музея. Это самый маленький в мире велосипед. Uh-huh. Высота которого всего 12 сантиметров. Разработчиком его является наш соотечественник из Краснодара, Сергей Дашевский. Uh-huh. И этот музей попал к нам в музей, этот велосипед попал к нам в музей, да, по запросу, и его выполнили.
Вот товарищи ведущие-то пропустили мимо ушей, 12 сантиметров всего.
На нем
можно кататься, человеку естественного роста. Такая металлическая... Второй самый любимый.
Второй велосипед, я думаю, что это велосипед, который называется «Американские горки».
А, тот, у которого колесо прыгает.
Это уже каждый сам узнает.
«Хочу все знать». Окружающий мир естествоиспытателя.
А еще в Угличе была первая частная телефонная линия в 1908 году.
Вот сделана. Это интересно, кстати говоря. Ну как может быть первая огромная империя, да? Город провинциальный.
Вот подружились с Санкт-Петербургом, провода, шнуры, все оттуда притащили.
И сделали.
Там примерно 2000 рублей они тогда потратили, чтобы соединить все вот свои уезды и всех купцов, которые в то время там были.
Продвинутые люди, видите.
И потом это все, естественно, национализировалось и стало государственным телеграфом.
Ну, тоже правильно.
То есть они вложили свои деньги, да. А потом государство...
Про колбасу
вы знаете, да, я быстро постараюсь.
Есть хочется.
Да, дело обед. В том, что рядом с Угличем есть деревня Ратманово, да? И там родился в 1845 году в крестьянской, очень такой простой, небольшой семье Николай Григорьевич Григорьев. Надо отметить, что их семья относилась к категории таких экономических крестьян, то есть немножко по дозволению было все. И в 1861 году, когда сняли крепостное право, он ушвырнул в Москву. Почему он это сделал? Потому что мануфактура, где он научился молодым человеком работать в Угличе, делать колбасу, да, он поехал в Москву и решил, что он будет делать колбасу в Москве.
Колбасить там решил.
Да, ну, колбасологом стать захотел. Да. И у него, вы знаете, получилось. Это за 50 лет он построил целую империю. Это вообще, наверное, уникальная история русского предпринимательства, когда обычный крестьянин за счет своего ручного труда и вклада создал целую империю. И эта империя, между прочим, Алексей Алексеевич, вот вы, наверное, знаете, у нас вот есть Кадашевские переулки, где, напротив Кремля, противоположная сторона, где Ордынка. Вот там порядка 20 зданий у него было.
Вот это да!
Это все мощно. Его. Это все то, что там сегодня есть практически, все было его. Он, значит, с чего начинал? Он торговал пирожками. И копил деньги. Угу. Потом, накопив деньги, ушел и стал делать колбасу по чуть-чуть. В охотном ряду ее продавал. Еще поднакопил денег.
Недалеко, в общем,
да.
В принципе,
да. А потом просто пришел к одному человеку и сказал, говорит, можно я у вас куплю вот здесь вот здание на Кадашевском переулке? Вот там завод стоит пустой. Угу. Да? И он его купил. И так вот постепенно все это выросло. Сейчас я вам скажу, как это правильно даже называется. Это фабрика колбасно-гастрономических изделий Николая Григорьева. Кормил он 43% всей выпускаемой продукции покрывалась потребностями Москвы и России, плюс еще отправлялась на экспорт. Но, к сожалению, судьба не очень радушная, потому что, значит, когда у нас всякие вот эти революционные настроения начались, у него, к сожалению, заводы забрали. Вот, это было 1900, начало 11-го, там, до 18-го года, и развалили, 1918 у нас, революция 17-го, да, вот все это стали забирать постепенно, развалили, приостановили, пытались потом после НЭПа это как-то восстановить, делали там...
А он некоторые... куда делся?
А его, к сожалению, нет, его умертвили? Сослали обратно...
В деревню,
под Углич, да. И более того, следили за тем, чтобы его никто не подкармливал, не предоставлял ему жилище.
Вот это класса ненависть, да?
Да, то есть он кстати крестьянин. Говоря, да, он, кстати, входит в книгу почетных гражданинов Москвы. Представляете?
Граждан
Москвы. Купец определенной там гильдии. То есть он сделал свое имя, и, к сожалению, вот так с ним поступили.
А значит, я так понимаю, что дело и все фабрики... Не существует, в принципе, не существует.
Нет, там осталось вот сегодня в Москве несколько зданий, но они там частично реконструированы.
Не имеют отношения к колбасе.
Уже не имеют отношения.
Ну вот вы вот как мастер, например, колбасы, хлеба и любитель чистоты, вы могли бы вот возродить, например, по рецепту? Там интересный же проект был такой.
Вы знаете, да, мы сейчас занимаемся. Вот помните, у нас был в эфире Андрей Куспец, который как раз делает колбасу по старинным
рецептам.
Колбасе, колбасолог, да. Поэтому все его наработки, они очень уникальны, они сохранились в архивах, их можно поднять и по этим рецептам сделать.
Интересно
было. Он был первый, кто привез трехсильную машину, чтобы паровые установки, электричество, то есть он электрифицировал практически там весь район. Вы знаете, когда делают колбасу и сосиски, вот нужно ее так через машинку пропускать, чтобы вот чпок-чпок вот эти вот формы были. Вот это называется трехсильная машина, которая тогда и делала и вареную колбасу, и колбасы, и все остальные. И можно мне в заключение для Конечно. Взрослых маленькую напоминалочку, да, из записок санитарного врача. Значит, друзья мои, сегодня, когда вы идете в магазины, не только за колбасой, но и за молочными продуктами, значит, с недавнего времени вы будете видеть на ценниках в магазине две большие аббревиатуры. Первая буквы БЗМЖ и вторая аббревиатура СЗМЖ. Значит, что это такое? Аббревиатура БЗМЖ – это продукты без заменителя молочного жира. И это очень хорошо. СЗМЖ – это продукты с содержанием заменителя молочных жиров, и это очень плохо. То есть с 1 июля у нас вступило законодательство
обязательное,
да. И теперь, когда вы идете в магазин, вы должны видеть раздельно товары натуральные молочные.
Что у нас заменители? Это заменители
являются
масла?
Растительные масла, пальмовое масло и некоторые другие вещи. Ну вот когда делали сейчас исследование Роскачества, и Россельхознадзор установил, что каждая пятая пачка молока, по сути, у нас...
Не молоко,
и более 65% проверенных российских и белорусских сыров, они тоже оказались не сырыми, не сыры вообще, да, и надписи теперь должны делать производители, предупреждающие на 2,5 миллиметра больше, но я к чему все это говорю, что это и сметана, и творог, и у нас стала происходить мимикрия, то есть сейчас вы будете видеть интересные названия, творожок, Да? Сметанный продукт, сметана и так далее. Будьте очень внимательны, потому что это узаконенная мимикрия, но она абсолютно не говорит о том, что вы покупаете натуральные молочные продукты.
А и вот этим маркировки верить можно?
Я думаю, что вот как раз один из следующих эфиров можно сделать про, для детей, рассказать про светофор, потому что светофор – это концепция специальной маркировки. Мы научим детей, как правильно читать этикетки вместе с родителями.
Расскажем, чтобы покупать полезную еду.
Чтобы покупать полезную еду, расскажем и про сахар, и про холестерин, и про всякие другие вреднятины, которые вбухивают в эти продукты. Но это, наверное, на целый эфир.
Давайте сделаем. Слушайте, раз такое грядет, то давайте об этом поговорим.
Есть, мы все любим, правильно? Детей мы тоже любим, правильно,
Константин? Спасибо большое. У нас в гостях был Константин Кривошонок, главный санитарный врач Федерации рестораторов и ательеров России. Ну, а нам остается сказать только, что в субботу и в воскресенье
не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.